Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, ведущий программы «Без дураков», и мой сегодняшний гость, тезка практически, Сергей Алексашенко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Удивительная возможность, вот эта программа дает поговорить не о каких-то там сиюминутных экономических вещах,
вот так, а просто том, поговорить.
Вообще, просто поговорить, вот встретиться так и поговорить. Очень рад вас видеть в этой программе.
Спасибо.
Первый вопрос, наверное, такой. Вы успешный менеджер. И государственных, и в негосударственных организациях поработали. Можно сказать, даже топ-менеджер, если, ну, хотя бы несколько там должностей перечислить. Например, 93-95 год заместитель министра финансов, это по государственным, да, с 95-го же первый заместитель председателя Центрального банка России. И кроме того, если брать вот компании, в которых вы работали, ну, мало того, что там всякие проектные институты и все прочее, президент компании «Антанта Капитал», до этого управляющий директор холдинга «Интеррос», вот так, на секундочку, да, крупнейшая компания, до этого еще заместитель генерального директора. Управляющий директор – это 6-8 год руководитель представительства инвестиционного банка «Мэрил Линч» в Москве. Вы вообще довольны своей жизнью, своей карьерой? Вы целенаправленно ее строили?
Нет, конечно, Сергей. Ну, знаете, как китайцы говорят, не дай тебе Бог жить в эпоху перемен, а мне повезло жить в эпоху перемен. Да, я когда закончил Московский университет, я сделал некий такой странный выбор и решил идти в Академию наук.
И это какой год
был? 86-й год. И, в принципе, тогда карьера в Академии наук была очень понятной. Первые два года у тебя должность называлась стажер-исследователь, соответственно, 105 рублей и 120 рублей на второй год. На третий год ты становился младшим научным сотрудником с окладом 130 рублей. А дальше там, ну, если ты защитился, если тебе повезло, лет через пять ты становишься старшим научным сотрудником, ну, если тебе сильно повезло, то где-то там, там на перспективе у тебя заведование лабораторией, там доктор наук, ну, там чуть-чуть потом линейка расширился, появился научный сотрудник. Ну, mm-hmm. Но, в принципе, вот и как жизнь была понятна. Да, вот
там. Ну, потолок академик там рублей 500-550.
Ну, типа, вот, ну, это совсем предел, да, то есть вот академик, там, такой директор института, ну, это как-то даже об этом, честно говоря, не думал. Да. Вот, понимал, что вот это такая нормальная, интересная. То есть работу выбирал, потому что интересно, и там, ну, меня приглашал Евгений Григорьевич Ясин, и он, когда нас учил, читал лекции, мы, у нас были там научные семинары, практика, игровые семинары с сотрудниками его лаборатории. Собственно, было понятно, что люди интересные, с которыми хорошо работать и общаться. И, собственно, выбор был сделан в эту пользу. И вот тогда мне моя карьера рисовалась таким образом. А потом начались перемены. Потом началась перестройка, потом начались всякие экономические эксперименты. Вместе со своими коллегами из ЦИМИ, из лаборатории Евгения Григорьевича, мы там в Минэлектротехпром, который, кстати, был в этом здании. Mm-hmm. Да, я в этом здании там с 87 года на 13 этаже, на министерском этаже.
Это новый Арбат-11, обозначим, да, принадлежность.
Да, конечно. Вот, и, собственно говоря, вот там начал проникать, знакомиться с тем, как работала плановая экономика. Потом повезло еще раз, там с Евгением Григорьевичем попал уже вот в то, что называется «Сосна», всякие правительственные комиссии, уже вот там, не знаю, там где-то 88-89 год, уже познакомился там с премьер-министром России, там, Советского Союза Николаем Ивановичем Рыжковым, с председателем Госплана, Госнаба. Ну, то есть вот реально стал общаться на этом уровне и уже понимал, что вот уже там что-то будет меняться. Но не, абсолютно было непонятно что. И в 90-м году, в конце 89-го года, была создана комиссия Балкина в советском правительстве. И, соответственно, Евгений Григорьевич предложил нескольким сотрудникам своей лаборатории пойти вместе с ним. Он был в должность зав. отделом. Там нескольким людям предложил пойти с ним в аппарат правительства. Все отказались, только я согласился.
Да, чего вдруг?
А мне показалось интересно. Да, мне показалось, что вот, ну, у меня было понимание, что что-то меняется. Да? Мне показалось, что вот в этот момент экономическая наука стала резко отставать от экономической практики. То есть события в жизни стали развиваться настолько стремительно, что вот будучи вот этим кабинетным академическим ученым, ты просто не успевал. Опять, нужно вспомнить, что это было там уже 20 с лишним лет назад, и ни интернета не было, да, и компьютер у нас там типа один был персональный компьютер на 15 человек, сидевших в лаборатории, да, и то есть любую статью, которую ты пишешь, ты на нее там 3 месяца в лучшем случае собираешь информацию, там ты ее там 3 месяца пишешь, 3 месяца получаешь разрешение на опубликование цифр, потом встал в очередь в журнал, через год ты опубликовал, а жизнь-то уже поменялась. Жизнь-то уже настолько стремительно ушла от той темы, которую ты начал там год назад, вот, что стало, вот, возникло понимание, что там я узнаю гораздо больше.
Ваше имя связывают с программой 500 дней. Справедливо, несправедливо?
Ну, связывают, это правда, да, и хотя там меня изначально не было в этом списке, вот мне опять там и Евгений Григорьевич, и Григорий Алексеевич Явлинский, который был одним из этих, он тоже работал в комиссии Абалкина, вот, они меня пригласили, и там без ложной скромности скажу, что к моменту сдачи программы 500 дней, всю ее целиком прочитал только я. Да. Ну, то есть у меня помимо всего прочего, что-то я там делал, там писал какие-то куски, на мне еще висело вот прочитать все и все нестыковки выделить. Да, то есть,
чья это, в принципе, была программа, чьи идеи она отражала? Была ли это программа Явлинского, как говорили, программа Абалкина?
Это была программа. Нет, ну точно не Абалкина. Да, вот это была программа либерального экономического крыла под сильным влиянием того, что к этому времени уже стало известно из событий в Польше. Польская реформа началась в конце 89-го года, а, соответственно, 500 дней мы писали летом 90-го. Уже было известно, как поляки решили многие проблемы. Да, и поэтому и программа Явлинского, там 400 дней, и программа 500 дней уже во многом опиралась на практический опыт, было ясно, что и как можно делать. А, она была... программа здравого смысла. Вот ровно в том понимании, как мы видели проблемы, там, мы их предлагали решение. Я не могу даже сказать, что вот со стороны... Там, мы активно общались, там параллельно шла работа там, группы Абалкина и Николая Ивановича Рожкова, они писали свою правительственную программу. Ну, в принципе, и общались мы с министрами, они к нам приезжали, мы к ним приезжали. Информация-то одна и та же была. И была понятна логика и их программы, и нашей. Их программа строилась на том, что все делать медленно и непонятно, когда... То есть, вот переход от плановой экономики к рыночной, вот он, там есть один триггер, который нужно обязательно крутануть, переключатель. Вот плановая экономика, она строится на том, что экономика балансируется за счет правильных решений, или неправильных решений, госплана и госснаба. То есть, кому чего произвести министерство, кому чего произвести, кому чего продать, поставить. И вот люди сосчитали, всем раздали план. И если все выполнили план, то в жизни счастье. А если кто-то ошибся, кто-то неправильно произвел, что-то не поставил, сбился, то система перекосилась, денег больше, дефицит, выстроились очереди. В рыночной экономике регулятором равновесия экономического выступают цены. Да, вот вы же, ну, как мы с вами... Там, одного поля ягоды, мы помним советскую экономику, да, цены не менялись, там раз в 5 лет там, выходило постановление ЦК КПСС Совмин министров СССР изменить цены на то-то и на то-то, ну, какие-то цены сильно менялись, какие-то не сильно менялись. Ну,
пятачок за метро оставался.
Ну, пятачок за метро вот, был стабильной валютой, да. Вот, а в рыночной экономике, вот, и вот этот переключатель, то есть вот если программа 500 дней, она говорила, вот это в первый день мы делаем. Вот первое решение. То есть, вот мы должны от этого советской экономики плановой уйти. И сразу же переключаемся. То программа правительственного, там, Абалкина, Рыжкова, она этот вопрос так и не решала. Они никогда не могли ответить на вопрос, ну, когда мы, наконец, вообще от этого откажемся.
Была ли реальная конкуренция между этими программами, и кто был тогда судья в этом случае?
Ну, конечно, была конкуренция. И судьей был Михаил Сергеевич Горбачев, как президент Советского Союза. Он устраивал, у нас было... два крупных заседания обсуждения у него в Кремле, это было 4 и 7 сентября 90-го года, где вот такой длинный стол, с одной стороны сидели авторы программы 500 дней, с другой стороны сидели авторы правительственной программы, там премьер-министр, вице-премьер и так далее, и выступали по каждому разделу, то есть вот позиция одной стороны, позиция другой, позиция одной, позиция другой. Нам показалось, что по итогам этих двух дискуссий, они длинные, по несколько часов шли, там, но длинные были дискуссии, подробные, Михаил Сергеевич выбрал, ну, по крайней мере, сказал, что, типа, выбираем 500 дней. И в этот момент там значительная часть нашего коллектива, мы поехали в Вашингтон, ну, вот уже там была сессия МВФ Мирового банка, и знакомиться, и рассказывать о том, как будут идти реформы в Советском Союзе. И прилетаем мы там, в Вашингтон, и через, там, через день, на следующий день приходит нам сообщение, что Михаил Сергеевич передумал. И что вообще будет создана третья программа Аганбегяна, которая все это дело ежа и ужа скрестит, и будет единая программа. Для меня была большой загадкой. Для меня была большой загадкой, почему Горбачев сделал такой выбор. И, собственно говоря, я считаю, что в этом это была его такая вот, ну, историческая ошибка. Он не решил. То есть, то, что он сделал в прорыв там, с ядерным разоружением, вот, обеспечил, избавил мир от угрозы ядерной войны, то, что он сделал со свободой слова, то, что он сделал там, с ликвидацией роли КПСС как единой направляющей силы, в экономике он не сделал этого шага. И буквально, наверное, пару лет назад мы с Михаилом Сергеевичем как-то вот в очередной раз встретились, и я его, что называется, его тяжело зажать в угол, да? Вот, но вот мне как-то вот повезло, и я его сказал: Михаил Сергеевич, вот пока не ответите на вопрос, я от вас не отстану. Вот простите, вот как сейчас клещ сяду, и вот всех отгоню, отвечайте честно. Почему? Вот что такое? Он говорит: Сереж, ну вот представь себе, вот я сижу как президент страны, и сидят ребята 30-35 лет. Ну, как я вам могу доверить эту страну? Вот все понятно. Вот абсолютно честный ответ. Поколение. Вот он, к сожалению, он не смог сделать вот этого шага, который сделал потом позднее Борис Ельцин, да, который поверил, что вот это не могут, ну как это, старая лошадь борозды не испортит, старый конь борозды не испортит, но и новый не проложит. А надо было прокладывать новую борозду.
Учитывая то, что произошло впоследствии, программа-то реально была, если бы приняли ее по-другому?
Сергей,
Потому что, ну, многие говорят, что 500 дней это вообще смехотворно.
Нет,
за этот период, ничего не сделаешь.
Это неправда.
Для красного словца просто.
500 дней она называлась ровно потому, что мы смогли написать те шаги, которые мы видели. Да? Жизнь нельзя предсказать. Да? И там вот там, то, что, тот набор решений или там, те проблемы, которые мы хотели там, решить, или попытаться начать решение в течение 500 дней, они в России решались на протяжении там, 12-15 лет. Да? Какие-то проблемы, которые мы предлагали решить, их, они не решены до сих пор. Там, ну, вот опять вернемся к Польше. Польша на макроэкономическую стабилизацию, ну, критерий там, инфляция годовая ниже 10% в год, вышла к маю 90-го года. Им надо с ноября 89-го по мая 90-го понадобилось полгода, 6 месяцев. В России, вообще-то говоря, первый раз инфляция ниже 10% в год опустилась летом 97-го года, потом был кризис 98-го года, да, и вообще-то говоря, ниже 10% годовых – это уже 2000-е годы.
Ну, масштаб экономик не сравним.
Неправда, Сергей. Вот низкая инфляция – это фундамент. Да, вот невозможно реформировать экономику, пока вы ее не поставили на фундамент, на прочную. Низкая инфляция – это прочный фундамент. Да, возможно, то есть, если я помню правильно, там вот как раз у нас на эту макроэкономическую стабилизацию мы считали там 150 дней. Да, то есть, вот там было понятно, что мы рассчитывали, что через полгода страна получит, экономика получит фундамент. Она его получила там, через 12 лет, через 10 лет. Да, и это, к сожалению, вот по жизни пошла по-другому. Я считаю, что главная проблема, ну, то есть вот в чем бы мы выиграли, если бы программу начали там летом, ну, там, осенью 90-го года, ситуация экономическая была намного лучше. Да? То есть вот резкое ухудшение экономической ситуации прошло в 91-м году. Я как делал в 92-м году, там я работал исследователем в Банке Финляндии, и, собственно говоря, посчитал дефицит консолидированного бюджета Советского Союза со всеми союзными республиками в 91-м году. У меня получилось 50% ВВП. Сергей, вот 50% ВВП – это рушит любую экономику. Да? То есть у нас радикальное ухудшение ситуации, просто катастрофическое, прошло в 91-м году. Да? Вот там не то, что старый фундамент, там, не знаю, плавуны, болота, вот что только не создали. Да? И вообще говоря, 91-й год – это ужасный с точки зрения экономической плавуны. Вот после, на этой основе начинать любые реформы было тяжело. А дальше начались политические компромиссы, да, которых в программе 500 дней не было. Да, то есть, это был некий план действий, исходя из того, что есть политическое согласие, все движутся в эту сторону. Дальше возникли ограничения. Опять говорят, были ли там все проблемы? Да нет, конечно. Там, например, важнейшая проблема, которая решалась в середине 90-х годов, например, реструктуризация угольной отрасли. Ну, конечно, мы эту проблему, мы ее не видели, честно скажу, да, там вот были проблемы. Но я думаю, что если бы ее начали реализовывать, у нас бы реформы прошли быстрее, с гораздо меньшими, ну, социально-экономическими потерями.
Один персонаж из того времени меня очень интересует, Григорий Алексеевич Явлинский. Вы его знали в то время, уже работали.
Да, знал, сейчас знаю.
Вместе сейчас знаете. Упущенный шанс для России, потому что были и президентские амбиции, было и такое социал-демократическое, но либеральное, тем не менее, понимание проблем. Что случилось? Почему персонаж, который подавал надежды, и многие прочили его в президенты страны, таковым не стал? И даже партия, в общем, ну, надо признать, немножко заглохла.
Сергей, политика есть искусство возможного, да, и политику недостаточно быть ярким, недостаточно быть умным, а политик, он еще должен не упустить шанс. У каждого политика есть шанс, но он может быть один, ты его можешь не сразу заметить. Если ты его не заметил, то потом 20 лет будешь ждать следующего шанса. А его может не быть.
Вы говорите о том случае, когда его звали в премьеру.
Да. Мне кажется, что Григорий Алексеевич упустил свой шанс вот в выборы 96-го года.
Но мотивация была вполне достойна. Сергей, если я могу реализовать свою программу, но не могу чужую,
Сергей,
с которой я не согласен.
Сергей, политика – это искусство возможного. Да? И понятно, вот если смотреть на российскую ситуацию, вообще говоря, вот на период Ельцина и Дума между 93-м и 99-м годами, да, то, вообще-то говоря, там было много партий. Да? Mm-hmm. Там не было доминирующей никакой партии. Большинство, вообще говоря, там ни у «Наш Дом России», ни, как там еще назывались, не было. У правительственной партии не было большинства. Не было. Да? И там нужно было строить тактические коалиции. И там говорить, что у меня есть программа, и я ее буду как трак. Это сейчас можно. Там, у меня есть программа, я, парламент – это там принтер, который печатает законы, и все будет реализовано. В середине 90-х годов так нельзя было. Да? Там нужно было строить коалиционное правительство. В том числе и коалицию с участием тех людей, которые были у Ельцина. А у Ельцина же тоже были разные люди. Там, да, и там были и Сысковец, и Коржаков, и Барсуков. И там были Чубайс, и Гайдар рядом стоял. Да, и там, не знаю, Дубинин был. Там много было разных людей. И со всеми надо было как-то вот выстраивать коалицию. И вот опять, это... Когда разговаривают, я и по себе знаю, я и сам знаю шансы, которые я упустил, да, и ты всегда готов объяснить, почему я принял не это решение, почему я отказался от этого решения, тебе кажется, что позиция, что, вот особенно в тот момент, когда ты принимаешь такое решение, тебе кажется, ну, правильное решение, проходит несколько лет, и ты понимаешь, что это был тот шанс, который ты не увидел, который ты пропустил.
А вас лично, у вас были амбиции больше, чем замминистра финансов, больше, чем первый зампред Центробанка?
Ну, наверное, были, Сергей. Наверное, были, и, конечно, хотелось там. Мне нравилась работа. Да? Я вот сразу сказал, что я после университета пошел.
Вот это выражение немножко Медведев у нас, да.
Я сейчас попытаюсь
объяснить. Когда он сказал, что если буду хорошо работать, я останусь на следующий срок.
Ну, да.
Коннотация.
Нет, не надо. Нет, я в хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова, да. Вот. Я до сих пор считаю, что работа, которой я занимался по содержанию, да, и в Минфине, и в Центральном банке, она, во-первых, была дико интересная, но просто профессионально интересно. До сих пор то, чего я набрал профессионально в Минфине и в ЦБ, я до сих пор могу использовать. Я понимаю, что для понимания, там, понимаю для понимания, вижу, что для понимания ситуации в российской экономике это отличнейший фундамент. Да, я много вижу то, что происходит, и понимаю причины этого. Вот. Мне повезло жить в эпоху перемен, мне повезло там искать решение тех проблем, с которыми я сталкивался. И мне повезло, что в тот момент, там, с 93 по 98 год, политическая система была устроена так, что я на уровне замминистра или там зампредседателя Центрального банка мог принимать решения. Да? Либо сам, либо там, через министра финансов, либо через председателя Центрального банка, либо через премьер-министра. Да? И я понимал, что я могу сделать. И на самом деле, скажем так, амбиции больше было сделать то, что ты задумал, нежели чем вырасти карьерно. Ну, потому что там, когда там, 97-98 год там, в Центральном банке, меня Сергей Дубин абсолютно устраивал как председатель. У нас были очень хорошие отношения. Товарищеские, доверительные. Мы понимали друг друга. И у нас было понимание, вот, знаете, как спина к спине. Да?
Сергей, ну, заместитель есть заместитель. Не случайно говорят, что второй – это лишь первый из проигравших. Да? Но это просто соревнование.
Это неправда. Это неправда. Я, смотрите, опять, не очень хорошо. Есть люди, которые могут подтвердить. В 97-м году Виктор Степанович Черномырдин предложил мне возглавить налоговую службу. Я отказался. Я сказал: Виктор Степанович, я вижу то, что я еще должен сделать в Центральном банке. Да, и мне бы хотелось завершить начатое. Да? То есть, вот вопрос...
Ошибкой потом посчитали, вот нет, это, кстати, к разговору, нет? Нет, то есть, нет. Это не входило в число тех...
Это не входило в число тех ошибок, потому что я очень хорошо понимаю, что я успел сделать в Центральном банке, да, и действительно считаю, что вот не зря там провел время. Да? Вот. Поэтому, опять, вот в тот момент мне казалось, что вот Сергей Дубинин... Сейчас вернусь, да? Uh-huh. Я знаю, у меня есть некие черты, которые мне сейчас лучше это вижу, чем тогда. Вот для меня роль первого человека менее подходит, чем вот роль второго человека, да, который первый обеспечивает политическую крышу. Да? Uh-huh. Потому что есть вещи, которые я не умею делать хорошо. Есть вещи, там, я... Там обо мне ходит, там у меня такой как имидж, да, что со мной очень тяжело договориться по понятиям. Я не люблю договориться по понятиям. Я люблю договориться вот по принципам. По принципам и по ценностям. А первый человек в российской тогда полувизантийской системе, сейчас абсолютно византийской системе, первое лицо в любом органе должен договориться по понятиям. Мне это вот, мне это не нравится. Да. Мне нравится договориться по принципам. И тогда я готов это делать. Да, поэтому сейчас я понимаю, что вот я бы сейчас не захотел стать первым лицом.
Отсюда и ответ, наверное, на вопрос, почему там в политику не ушли, партию не стали создавать,
партийное строительство. То же самое. Нет, партия – это вообще другое дело. Публичная политика – это вообще другая работа. Я себя не вижу публичным политиком. Да, я там, ну, политик это...
Министр финансов, условно говоря, или министр экономики, это же публичная политика.
Ну, да? Нет, вы же сказали про партию. Я все-таки считаю, что хорошо. Я считаю, что там министр финансов, там представитель Центрального банка, министр экономики, это вот некий профессиональный, ну вот, бюрократ, да, в хорошем смысле слова, да. То есть вот это я для себя вижу. Да? А вот публичный политик, как политический деятель, как политическая партия, как участник в выборах, не вижу. Не нравится мне это. Вот я не получаю от этого удовольствия. Мне интересно обсуждать проблемы, мне интересно обсуждать ситуации, в том числе и в политике. Мне интересно предлагать, находить решения, комбинации устраивать, там какие-то, вести переговоры. Я очень люблю вести переговоры. И там, вот опять школа Минфина Центрального банка, когда каждый месяц садишься с МВФ, и, не знаю, там 4 дня подряд по 8 часов ведешь переговоры. Дико интересная вещь. Да? Я научился вести переговоры, я научился строить договоренности. Вот это часть в политике мне интересно. А публично выходить там на митинги, не знаю, там, проводить собрания с избирателями, там, а тем более там, провозглашать некие там, популистские лозунги, ну, не умею я этого делать. Вот не то, что просто не умею. Ну как сказать, не заставите же меня это делать, правда?
Сергей Алексашенко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI о государственной службе поговорили. Еще большой блок разговора, я думаю, что о работе в частных компаниях, возможно, о собственном бизнесе, ну и вообще о жизни, как не поговорить нам в следующей части программы. Прощаемся буквально на пару минут, не расстаемся.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Но я напомню, что сегодня в студии радио «Эхо Москвы» для прямого разговора в программе «Без дураков» Сергей Алексашенко. А я передумал говорить сейчас о частном бизнесе. У меня вопрос другой. Что вас с Китаем связывает? Вы почетный член, сейчас найду какого-то...
Почетный профессор.
Почетный профессор, да.
Университета китайского. Случай. Летом 92-го года я вернулся из Финляндии, у меня закончилась вот эта моя пятимесячная работа там, и неожиданно на метро Профсоюзная находится такой академический кластер, там институт экономики, центральный экономико-математический институт ЦИМИ, институт Дальнего Востока, институт тогда назывался экономики мировой соцсистемы, вот специально там построили, и только, ну, там все сидели на одном пятачке. И мне звонят люди, которых я вообще не знаю, говорят, вот смотрите, у нас собирается поездка в Китай, не хотите ли поехать с нами? Там конференция какая-то по освоению вот этого северо-восточного угла. Я говорю, ну, конечно, хочу. Ну, любопытно, я люблю ездить по миру, честно, у меня вот есть недостаток такой. И поехал в Китай. Фантастическая поездка, потому что это был вот северо-восток Китая, это стык России, Китая и Кореи. Ну, то есть, чтобы вы понимали. А еще заезжали мы через Владивосток и дальше на Газике через технический пограничный пункт, Краскин, где вот там даже дороги нет, там вот и буераки, только на этом, на козле на нашем можно проехать, да, и вот пешком переходили границу. Вот вы когда-нибудь переходили границу пешком физически? Вот я переходил, и, значит... Первый...
Контрольно-следовая полоса со всеми делами, что ли?
Сергей, вот вы знаете, вот вас пограничник российский выпускает, да, посередине стоит беседочка, ты садишься в беседочку, ты только китайский пограничник, типа, ребят, проходи, ты идешь к ним. То есть абсолютно серьезно, без дураков. Да. Вот. А дальше Китай. Ну, у нас там вот, ну, все понятно, да, что у нас в этом медвежьем углу нужно находиться. Приходишь на китайскую сторону, стоит... пятиэтажное здание, отделанное мрамором и вот этим вот там латунью под золото, со стеклом, граница, таможня. В 100 метрах от границы начинается дорога бетонная. Причем угол, на самом деле, медвежий и в Китае тоже. Да, то есть, это вот самый, ну, один из наиболее так, слабо развитых в те моменты. Реально. И поехали. И вот, ну, значит, Китай. И дико интересная поездка, вообще посмотрел. И с тех пор повезло, познакомился с китайским товарищем, профессором, который прекрасно говорит по-русски. Я не говорю по-китайски, но он прекрасно говорил по-русски. Мы как подружились, и с тех пор я в среднем полтора раза в год езжу в Китай. То есть, вот за эти там 20 лет я раз 25-30 там был, и у меня на глазах я видел, что такое экономический рост в Китае. Да, то есть, вот я его не по картинкам, я вот много поездил, у меня, слава богу, поездил. На обратном пути из этой поездки, поскольку у нас погранпереход был такой служебный, китайцы нас выпустили, а русские нас не пускают, пограничники. И мы сидим на этой нейтральной полосе в беседке. Мы там часа 4, по-моему, сидели. Оказывается, поменялся какой-то начальник в погранвойсках. И ту телеграмму, которую предыдущий начальник сказал пропустить, он на всякий случай там отменили. И вот мы сидим там, и мы там 12 часов мы сидим там, русские нам сказали, пограничники...
В чистом поле, да?
В лесу. В лесу там такой лес, вот, ну, ни еды, ни воды, ничего, там же магазинов нету, да, вот, нейтральная полоса. Вот, и нас пропустили типа в 6 часов вечера, только потому, что в 6 часов вечера пограничники уезжают. Они поняли, что если они нас не впустят, то мы просто войдем на территорию России. Вот, но дико интересно. И вот это меня, собственно говоря, профессор вот этому Чанчунскому университету, Цзининский университет в городе Чанчунь, это центр китайской автомобильной промышленности, где еще Советский Союз построил такой ЗИЛ. Вот. И я туда несколько раз ездил, читал там лекции, в конце концов, вот меня там они сделали почетным профессором, что дает мне основание ездить туда раз в год и читать лекции. Вот. Дико интересная страна, очень нравится, и с удовольствием туда езжу.
Китай, Россия, Соединенные Штаты. Россия где-то между ними? По экономике, по восприятию жизни.
Нет, так нельзя, так не было. Ну, это не подходит. Я думаю, что это треугольник. Ну, какой-то такой вот разносторонний. И вот Китай и США на сегодня – это две крупнейшие экономические державы. И мировой экономический порядок, и будущее мировой экономики сильно завязано на взаимоотношении Китая и США. И эта связка, она определяет вот во многом то, кто договорятся, не договорятся, те или иные договоренности, они влияют на всю мировую экономику.
В России есть свой
бизнес? Россия и США тоже. Мы там две крупнейшие ядерные державы. Ну, слава богу, сейчас там эта тема, вот, она как-то вот не настолько там на первых плане, да, ну, в принципе, вот там как это российскому политическому руководству хочется видеть себя равным США, но если мы не можем в экономике, то хотя бы вот пусть они боятся нашей ядерной дубины. А вот Россия и Китай, мы конкуренты. Мы конкуренты в том плане, что мы как объективно конкурируем за одну и ту же нишу в мировой экономике, за нишу производство чего-то, да, чего будут покупать вдруг, вот, развитый мир. Но получилось так, что мы Китаю сырье, они нам ширпотреб. То есть Китай что производит, то и продает. Им не важно, там в Россию, в Америку, во Францию, в Австралию, они одно и то же все продают. Ну, там разница по качеству, конечно, есть, но в принципе одно и то же. А выяснилось, что вот Китай нас в этой конкурентной борьбе обыграл. Потому что они четко поняли их свое конкурентное преимущество. Они очень хорошо отстроили инвестиционный климат. Да, там нашли свои уникальные подходы для развития предпринимательства. И сделали фантастический рывок с точки зрения уровня экономики, объемов экономики. Я же не случайно говорю, вот этот экономический рост, который у меня прошел на глазах, он, это не только Пекин, не только Шанхай. Я вспоминаю вот эту вот дорогу, там, от первый город Хуньчунь, по-моему, до Цзилиня, вот там, вот, ну, если можно представить, вот кошмарные китайские такие разваливающиеся дома, да, вот из бамбука грязью обмазанные, вот это я все видел. И я видел, как на глазах у меня вот эта дорога, эти дома сносились, и появлялись кирпичные. Один сначала, потом их три, потом их пять, потом вся улица. Да, а дальше там выясняется, что, оказывается, между деревнями они поставили свой кирпичный заводик маленький, сами копают китайцы глину, обжигают в печи и везут себе на тележках, строят дома. Да. Вот этот рост, он есть по всей экономике. И ведь вот, ну, это фантастическое зрелище. Да, это, вот, и здесь, к сожалению, мы с Китаем, ну, мы вроде как обречены на то, чтобы конкурировать, но они свое место в мировой конкуренции нашли, а мы нет. Да, поэтому вот как наши отношения, вот третью сторону замкнуть не могу.
Просто вспомнился какой-то старый анекдот советских еще времен, там его окончание, что на китайско-финляндской границе идут ожесточенные.
Все спокойно.
Там все спокойно, идут ожесточенные бои.
Да, да, да.
Что тоже не сдали, два гиганта России это место будет, только за счет ракеты.
Китай до Урала с востока, Финляндия до Урала с запада. А нам что, на хребте жить? Да помню все эти шуточки. Да нет, Сергей, я, знаете... Мир же меняется. Я вообще думаю, что мы идем в сторону, когда понятие государственной границы будет исчезать постепенно. Для бизнеса его вообще уже не существует. Да, вот для бизнеса там, политические, географические границы, они не существуют. Если страна хочет участвовать в мировой экономике, она для бизнеса свои границы открывает. И бизнесмену не очень важно, где находится он, там, в Швейцарии или в Екатеринбурге, да, не очень важно, где сырье из России, из Бразилии или из Австралии. Переработка, скорее всего, связана с Китаем или с Филиппинами, или с Индонезией, с Таиландом, с Вьетнамом. А рынок сбыта – Европа или Америка. И вот эти цепочки, они там существуют в огромном количестве, и для бизнесменов мира нет. Смотрите, ведь вот по большому счету даже войн с целью захвата территории, ну вот после Второй мировой войны, я как-то вот не очень припомню, ну там в Африке еще они могут помывать, но тоже, в общем, не с целью Фолкленда, да, вот там типа, ну тоже у меня захват территории, там с точки зрения... Ну,
остров Даманский.
Очень важно, нет, очень важные политические события, да, но вот масштаб передела земли, передела государственной границы, он минимальный. Поэтому я думаю, что, конечно, ну точно совершенно США не там это... как это, кинжал свой не точит, и зубы тоже, чтобы от нас что-нибудь отцапать. Думаю, что и Китай, у китайцев, в отличие от нас, у них есть некая долгосрочная стратегия, долгосрочное видение, чего они хотят и куда они движутся. А Китай заинтересован в России как поставщике сырья. Они делают все возможное, чтобы российское сырье шло в Китай. Они кредитуют нас под нефтепроводы, готовы кредитовать под газопроводы, строительство металлургических комбинатов, готовы присылать свою рабочую силу пилить наш лес, готовы присылать свои железнодорожные вагоны увозить наш лес. То есть вот они делают все, чтобы российское сырье шло в Китай. И мы это делаем. Зачем им граница? Ну, исторически китайцы никогда не жили севернее Амура. Там холодно, там климат для них не подходит. У них, вообще говоря, китайцы, у них же Великая Китайская стена, которая существенно южнее Амура проходит, была защитная линия. Стена – это защита, а не нападение. Да? Поэтому вот разговор о китайском угрозе, что китайцы нас там до Урала. Зачем? Мы и так им все отдадим. Да? Там что, нефть, газ? Да куда еще это все можно отдать?
К вашей личной судьбе, ну, в Китае, наверное, остаться навсегда не было
мысли. Невозможно, Сергей, языка не знаю.
Да, на Мэрил Линч, английский-то знаете, вроде, судя по всему, достаточно плохо. Не хотели бы сидеть там в небоскребе на Манхэттене, летать там на частном самолете, заключать многомиллиардные сделки.
Сергей, я же Мэрил Линч отвечал за российский бизнес, за российское представительство, и я очень хорошо понимаю, что... при том, что я много читаю, много там, знаю, как устроена западная экономика, вот встроиться в бюрократические цепочки и вырасти там, ну, мне не суждено. Да? Я там заканчивал не тот университет, я жизнь строил не с теми людьми, общался, да, и вот сказать, вот типа стать во главе Мэрил Линча, ну, там, русские смогут стать во главе Мэрил Линча, вообще уже нету, да, он, собственно говоря, там есть Банков Америка, вот, ну, я думаю, лет через 50, может быть, да, ну, это когда-нибудь случится, но это будет случайность не потому, что он из России, ну, исторически какой-нибудь там будет, вот такой, потому что их там в Америке много. Очень своеобразный бизнес, и ну, собственно говоря, тоже выяснилось, ну, как сказать, во многих вещах, что с удивлением для себя обнаружил, что и рациональность принятия решений не всегда присутствует, и контроль за рисками там не всегда адекватно строится, и семейственность, и там, это как непотизм присутствует, и так далее. Да? То есть, вот на самом деле, это был самым главным уроком. Меня очень полезно было с точки зрения... Вот, что я на каждом месте работы чему-то учился. Мэрил Линч меня научил ценить время, да, и понимание того, что вот эти вот классические совещания, которые у нас проводятся, да, вот там все приезжают в премьём на одного начальника, сидят там энное количество времени, после этого, там, чем важнее совещание, тем больше народу. Как можно это устроить там в Мэрил Линч, где народ мечется по Европе, да, там один сидит, сегодня он там обедает в Брюсселе, завтракает в Амстердаме, а ужинает день в Париже.
Правильно.
И вот эта вот технология конференц-коллов, где абсолютно вот нет задачи просидеть 2 часа, задача уложить в минимальное время. Да? Вот экономия времени, да, экономия организации, работа с электронной почтой, отсутствие документных, вот, бумажных документов. Вот это технологически, это просто посмотреть, как устроен мир завтрашнего дня. Потому что в России, ну, уже до сих пор мы не вышли на этот уровень. Да? То есть, мне было дико интересно. Но вместе с тем, там, Мэрил Линч рухнул ровно потому же, что там взяли риски, которые никто адекватно не смотрел, не захотел оценить, потому что подразделение, которое брало эти риски с ипотечными кредитами, подчинялось там главному финансовому директору, и который сам себя контролировал. Ну, то есть, вот абсолютно классическая бизнес-ошибка, и банк на этом рухнул. Он этого, собственно говоря, перенести не смог.
Началось образование российское, а дети, я старший университет. Московский университет, экономический факультет, даже точно, можно добавить, да, а старший уже закончил и английское учебное заведение.
Старший закончил Warwick, университет Warwick в Великобритании, второй сын заканчивает через месяц у него выпускной в Джорджтауне, в Вашингтоне. Вот. Ну, младшие 4 года, еще рано.
Здесь будут работать? Или вы им ничего не скажете об этом?
Это их выбор, Сергей. Это их выбор. И я могу говорить плюсы и минусы, я за них не понимаю. Я давно им сказал, когда соответственно, было им там 10, там 9 и 13 лет, у меня с ним был такой серьезный разговор, какой повод ваш возник в семье. И я им за завтраком так вот попали под раздачу. Я им объяснил, что мои перед вами обязательства заканчиваются в момент получения вами высшего образования. Я готов сделать все, чтобы вы...
Американский такой сценарий.
Да. Ну, я понимаю, что это жестко, но я сказал, я не буду за вас принимать решение, где вы будете работать. Тем более не буду принимать решение, где вы будете учиться, чему учиться. Это ваше решение. Я вам даю советы. Спросите совета, расскажу свое видение. Не спросите, принимайте решение сами. Ну, и отвечайте за свои решения сами. Вот, поэтому, ну, старший сын, он кинооператор, работает, ну, так, базовое месторасположение, это Лос-Анджелес, Голливуд, естественно, вот, но работает и в России, фильмы снимает, приезжает снимать, и в Уганде, и в Афганистане, и, естественно, в Америке, и там на Карибских островах, ну, кинооператор, это вот, кочевая профессия, просто Голливуд, ну, вот так получилось исторически, что это город специально создан, Лос-Анджелес, город специально построенный для киноиндустрии.
Вот, отпустили на свободу старших, решили родить мелкого еще для того, чтобы их хоть с кем-то установили.
Установили, когда им было 4 месяца, и страшно этому довольны. Вот, ну, растет, и, в общем, в нашу семейную жизнь вдохнул какую-то такую новые краски. Не всегда просто, не всегда легко. Ну, в общем, правда, рады.
Процедура я иногда описывает как сумасшедший дом и ад.
Нет, не соглашусь. Ну, может быть, мне повезло. Угу. То есть, на самом деле, от того момента, как мы пришли вот в базу данных, да, то есть собрали все медицинские справки, бумажки, прошли районную комиссию какую-то, где нас там признали годными для усыновления. После этого вы должны прийти в базу данных и официально написать заявление и сказать, там, мальчик, девочка, возраст, дать параметры, mm-hmm. начинаете искать. Вот от этого момента и до решения суда прошло 2.5 месяца. То есть, ну, в моем понимании, это очень быстрая процедура. Да? То есть, вот, ну, я даже был поражен. Возможно, нам повезло, да, возможно, там что-то вот нам так, у нас звезды, что называется, не знаю. Ну, в общем,
я считаю, что... Может, прикрыли, пользовались связью?
Нет. Не совсем нет. Там в один момент, знаете, как у нас же законы понятийные, в тот момент только-только вышло, ну как, мы попали под изменение правил. И только вышло постановление о правилах усыновления, где были написаны формально, что должен там кандидат на усыновление, что они должны сделать, а потом, а еще на усмотрение школы приемного родителя. Ну, то есть, в принципе, не обязательно. Но, естественно, чиновник, который там, вот, не знаю, на уровне местной, там, даже не район, как вот, ну, там, администрация считает нужным, типа, а идите. А их тогда в Москве было там две, запись, не знаю, на 3 года вперед. Да, при том, что там у нас есть 2 детей, которых мы вырастили, да, слава богу, до взрослого состояния, там уже на педагогическое образование, ну, в общем, как-то в связях порочащих замечены не были, ну, в общем, и притраться не к чему. Ну, вот здесь, там, не то, чтобы воспользоваться связью, но сказали, слушайте, ну, вот если вам очень надо, ну, вы скажите, кто ваш начальник, он вам позвонит и скажет, что вы, в принципе, можете от этого отказаться. Ну, звонка не понадобилось, как-то поверили на слово. Вот, ну, что-то было.
О другом. Вспомнил, кажется, в СНОБе встречал ваше утверждение о том, что личный частный бизнес у вас не пошел. Хотя вы пробовали какое-то время, наверное, как-то, а что здесь, звезды не сложились?
Опять не мое, Сергей. Я чем больше общаюсь с бизнесменами, чем, собственно, на своем опыте, понимаю, что умение вести бизнес – это как дар поэта. Не знаю, там, дар художника, музыканта. Вот это тебе либо дано, либо не дано. Ты либо видишь возможность заработать, либо ты ее не видишь. Вот интуиция, еще что-то такое, там, желание там, брать риск, умение там, контролировать процесс, еще что-то. Вот, ну, пытался, не получилось. Да? Там, несколько раз пытался, понял, что вот как лучше больше не терять на этом деле деньги.
Лучше работать менеджером.
Да. Я понимаю, что там менеджер – это не собственник, да. Но зато я понимаю, что я умею делать и понимаю, какие профессиональные навыки я продаю.
По жизни трудоголик, что ценнее, свободное время, либо время, проведенное за увлекательной работой?
Ну, это же зависит и от того исторического периода, в котором ты находишься, от тех возможностей, которые у тебя есть. В 90-е годы, ну, то есть, вот когда там и Минфин особенно, то, вот, там 93-95, ну, конечно, трудоголик. Ну, собственно, и в Академии наук тоже был трудоголиком, а в Минфине там с утра и до ночи, и каждый день, и в субботу, а порой еще и в воскресенье. Вот, в Центральном банке уже как-то немножко стал смотреть на эту ситуацию по-другому. И первое, что я там пришел, собрал своих там подчиненных, директоров департамента, сказал, значит так, после 7 вечера ко мне не приходите, и в субботу я работаю один с документами, вы мне здесь не нужны, поэтому вот вы строите свою жизнь сами. Очень удивились, сначала обиделись, типа подумали, что здесь нехорошо, но я и старался этот принцип проводить, потому что я считаю, что вообще говоря, вот привычка работать до ночи – это неправильно, ну, потому что какое-то ограниченное количество времени ты можешь в таком режиме эффективно работать, а потом производительность резко туда падает. То есть на решение какой-то задачи это подходит, а вот так, чтобы в долгий режим, это единицы могут, а в основном нет. Сейчас больше ценю свободное время. Сейчас больше ценю свободное время, потому что, ну, понимаю, что как-то жизнь проходит, а хочется еще что-то посмотреть.
А на что нужно свободное время? Тогда вполне естественный вопрос. Что увлекает до сих пор, от чего удовольствие получаете?
получаю удовольствие от фотографии. Люблю фотографировать, соответственно, фотографирую на земле, фотографирую под водой, фотографирую в походе, соответственно, люблю нырять, дайвинг. Вот. Люблю горные лыжи. Люблю отдыхать с семьей, люблю конные походы вот, там, с Володей Рыжковым, там, небезызвестным. Да, там,
то раз... есть на настоящих лошадях?
На настоящих
лошадях. На 240 лошадях? Не,
одна лошадиная сила. Хотя, на самом деле, когда ты видишь, как эта одна лошадиная сила тебя за полчаса вертикально на километр вверх поднимает, ты сомневаешься, одна ли там лошадиная сила. И ты понимаешь, что вот ни одна машина, там хоть 540 лошадей, она по этой дороге не проедет. Лошадь – это такое уникальное совершенно существо и фантастическое в походе. Вот. Абсолютно ненаселенная там горный Алтай часть. Каждый год рисуем маршрут, так, где вне цивилизации. Я часто оставляю на автоответчике сообщение: извините, ближайшие две недели там, меня найти невозможно вообще. Ну, то есть связаться никакой связи нет, поэтому забудьте, вернусь такого-то числа, тогда звоните. Вот, ну, собственно говоря, хватит на хобби, да?
Человек, который на вас оказал максимальное влияние в вашей жизни.
Евгений Григорьевич Ясин. Евгений Григорьевич Ясин, безусловно. Вот, ну, он... Мы познакомились, наверное, когда я учился на втором курсе университета. Он для меня профессионально... Ну, сделал из меня экономиста. Он для меня учитель... Вот, и по жизни во многом, и помог, вот, ну, что называется, карьеру сделать. Да, при том, что ну, не то, чтобы меня там куда-то за собой, ну, меня пригласил один раз, да, два раза, один раз в ЦИМИ, другой раз в Совет министров СССР. Ну, вот я считаю, что правда, вот если говорить так о жизни, то это он. Второй — Сергей Дубинин, безусловно, который у меня был начальником. А Борис Федоров, который меня в Минфин пригласил, я считаю, что вот это для меня было, собственно, таким большим скачком. Сергей Дубинин, Виктор Черномырдин. Ну, то есть, вот я считаю, что это те люди, которые там, на мое формирование как человека, да, потому что, ну, вот к ЧВС, к Черномырдину можно по-разному относиться, но это человек, который вообще не боялся делегировать ответственность, ну, не знаю, сколько мне там было, там, 35 лет, да, вперед. Да, то есть, вот я сейчас плохо понимаю, да, как какой-нибудь там замминистра финансов может там два раза в неделю встречаться с премьер-министром и с ним договариваться, чего и как будет делаться. Да. Вот Виктор Степанович, он не боялся учиться, он тратил время на то, чтобы понять проблему, и говорил, ну, я понял, делай. Фантастический человек был.
Самая большая ошибка или сожаление об упущенном о чем-то?
А можно это оставлю личным?
Да.
Ошибка. Хороший вопрос. Ошибка.
Время только мало остается.
Время мало остается. Загнали меня в тупик. Вы бы раньше задали этот вопрос.
Отдельно.
Сергей, вот обещаю, что на каком-нибудь особом мнении вам отвечу. Вот не готов, правда.
Тогда самый короткий, самый простой вопрос. Цель жизни.
Посадить дом, посадить дерево, вырастить дом и родить сына. Исполнил, выращиваю. Считаю, что на ближайшие там 20 лет у меня задача вырастить из младшего сына достойного человека.
Чем желаю вам преуспеть.
Ну, спасибо.
Без дураков. Абсолютно дураков, я уже понял. Это был Сергей Алексашенко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Спасибо за то, что пришли. Буду рад увидеться снова через какое-то время и посмотреть, как меняется жизнь, как меняются цели в ней. Всем счастливо, всего доброго.
Без дураков.